Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные. И я вспоминаю слова брата Бранхама. Он сказал: «Если Господь тот же самый, тогда Он делает сегодня то же самое, что Он делал тогда, когда Он был на земле». И на это мы хотим сегодня рассчитывать. Не ради тебя или ради меня, но ради того, то, что на кресте, на Голгофе, произошло за тебя и за меня. Полное искупление, полное исцеление произошло по милости, через отдачу и жертву тела и крови нашего Господа Иисуса Христа. На моем сердце лежит, прежде чем мы помолимся, коротко сказать что-то о молитве. Господь Иисус проповедовал, Его ученики слушали Его, но они не приходили к Нему и не говорили: «Господь, научи нас проповедовать». Господь говорил в притчах, Он садился и говорил к ним в притчах. Они не подходили и не говорили: «Господь, дай нам тоже такие же притчи, которые мы могли бы принести народу». Но когда ученики видели, как их учитель молился, то Писание говорит, когда он закончил молиться, то подошли ученики его к нему и сказали: «Господь, научи нас молиться». И я хочу прочитать этот текст из Луки, 11 главы, который меня лично побудил. Луки, 11 глава, с 1 стиха. «Однажды Иисус молился в одном месте, и когда Он закончил молиться, то один из учеников Его сказал Ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил молиться своих учеников». Мы все знаем, что потом последовало, как Господь Иисус научил молиться своих учеников. Когда Павел писал свои письма или послания, то он не сказал: «Проповедуйте беспрерывно». Он не сказал: «Пойте беспрерывно». Но одно он сказал: «Молитесь беспрерывно». Когда Господь Иисус говорил о последнем времени, то Он сказал: «Молитесь, чтобы вы могли избежать всего того, что на землю обрушится, и чтобы вы могли предстать перед Сыном Человеческим». Самое необходимое для меня, для тебя, для нас всех является общение с Богом, которое мы ищем, находим, которое мы должны поддерживать. И из этого общения с Богом нам все будет дано, в чем мы нуждаемся в этом злом мире, в котором мы живем, где дух времени все захватывает собой, и где исполнение библейского пророчества набирают свой образ перед нашими глазами. так, то, что никакой человек больше не может пройти мимо этого. Я еще вчера слушал новости. Исследователи, они вычислили то, что через 23 года не будет больше нефти, и через 32 года не будет больше никакого угля. И большинство из них рассчитывают на то, что скоро все подойдет к концу. До этого времени верующие группы говорили о последнем времени, и если мы потом поймем, то что многие говорят о последнем времени, без того, чтобы услышать и поверить посланию последнего времени, и чтобы с этим получить подключение к завершению, тогда это опечаливает нас. И все же мы не теряем надежду, но верим в то, что Бог в разных церквях и свободных церквях, общинах и обществах еще имеет настоящее Божье семя, остаток. И этот остаток должен быть вызван. И за это мы должны молиться. Мы не должны быть наполненными критикой к другим, но любовью Божьей, чтобы их вообще могли приобрести. В пятницу, итак, позавчера, не слишком далеко отсюда, в одной протестантской библиотеке, там была пожилая дама. Я хотел прочитать дела Мартина Лютера, так как у меня было свободное время, и я посмотрел на эту женщину, и я спросил: «Вы верующая?» И она посмотрела на меня и сказала: «Я заново рожденное дитя». И знаете, что произошло? У нас был разговор, и в этом разговоре она сказала следующее: «Господин Франк, я должна была в прошлое время думать так много об Иисусе, кто Он вообще такой?» И она сказала: «Я верю, то, что Иисус есть тот Господь». Ах, и знаете, какой был мой ответ? Я сказал: «Я верю, то, что Он Бог». «Да», сказала она, «это я имею в виду». И я вам могу сказать, у нас был такой разговор, и у меня прошел весь интерес, чтобы искать ту книгу. Мне не нужно было больше читать, но мы имели молитвенное общение. Я сказал: «Могу ли я здесь помолиться?» И я все-таки же помолился, и имя Господня призвал. И когда я закончил своей молитвой, то начала эта сестра молиться. Но не спрашивайте меня о солнечном сиянии. Сердце Божье было побуждено. И я сам себе подумал: «Господь, научи меня молиться, так как Ты молился и научил молиться своих учеников. Научи меня любить так, как Ты любил. Научи меня видеть людей так, как Ты их видел». Можно очень быстро войти в набожный фарисейский образ. И тогда других больше не видишь Божьими любящими глазами и не можешь им больше помочь. Но я вам скажу, час пришел, где мы должны молиться. Не так, как мы это привыкли, но действительно, чтобы сказали: «Господь, научи меня молиться, чтобы можно было Тебе благоугодное принести перед Твоим лицом». И Бог это сделает. Мы уже почти вошли в проповедь. Давайте встанем и помолимся. И каждый пусть откроет свое сердце перед Господом, так, как оно у него есть. Небесный Отец, час, к которому мы подошли, он серьезен. Время подходит к концу. Полночь подходит, и мы можем от сердца петь. Когда вечное утро наступит, и времени больше не будет. Господь, Ты знаешь мое сердце, мое побуждение в глубочайшей внутренности. О Боже, сжалься над Твоим народом и сжалься надо мной. Будь милостив мне и будь нам милостив. Прости всю вину и весь грех. Всякое неверие, робкость и сомнение. Все, что тебе мешает, чтобы открыться в Твоей всемогущей силе. О Боже, освети это помещение, освети Твой народ, освети Твое имя, о Господь, и пусть Твое царство войдет с мощью и проложит себе путь, о Боже. Господь, мы были названы по имени Твоему, стали детьми Божьими через веру в Иисуса Христа. О Боже! Я не знаю, что нужно сказать. Ты знаешь это, о Господь. И я прошу Тебя о водительстве Твоего Святого Духа для этого богослужения. Я ставлю себя и нас всех осознанно под покров крови Агнца Божьего. И прошу Тебя о водительстве Святого Духа. Тебе да будет принесена благодарность за все. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы можем садиться. Благодарность будет принесена нашему Богу. Мы верим в то, что Он здесь, и то, что Он через Свое Слово будет к нам говорить, и нам через Своего Духа все разъяснит. Я имею здесь две вырезки из газеты, которые я хочу коротко прочитать. Когда Господь Иисус ходил по земле, то Он тоже указывал на те вещи, которые должны произойти по-земному. И Он сказал, когда вы увидите Иерусалим окруженным войском, тогда обратите внимание. Он сказал верующим в Иудее и дал им указания, что им нужно делать. Он, когда Он ходил здесь на земле, во времена апостолов или же во времена пророков, Он все заново обращал внимание на внешние вещи. В Луки 21 главе сказал Он, «Когда вы увидите то, что все это начинает происходить, тогда поднимите ваши головы ввысь, потому что вы знаете то, что искупление ваше приближается». При последнем разе, когда я ехал с Цюриха домой, и в Штрасбурге был у брата и сестры Купфер, то наш брат упомянул об одной статье, вы, конечно же, ее тоже все читали, о раввинах, которые имели сон, то, что Мессия придет. Я хочу только эту вырезку из газеты коротко прочитать. В экстремальной православной общине Израиля в данное время идут слухи, то, что Мессия придет. Согласно израильской прессе, три главных раввина Из-за их знания еврейского мистицизма, наслаждаясь великолепным видом, приснившимся в ту же ночь. То, что великая последняя битва на земле начнется в апреле этого года и приведет в тысячелетнее царство Христа. В некоторых других рассказах говорилось то, что раввины видели сон, что битва между мистическими чудовищами Гогом и Магогом едва не предотвратит ядерную войну между сверхдержавами США и Советским Союзом. Может быть, только до этого места, эту статью. Ведь обыкновенно говорится, то, что повествуют, там всегда что-то есть истинное. Одно уверено, то, что народ израильский возвратился домой из более сотни стран. Они не возвратились, чтобы быть уничтоженными, они возвратились с надеждой в своих сердцах, чтобы увидеть Мессию. И кто однажды был у стены плача и смотрел, каким образом евреи там молятся и с разорванными сердцами ожидают пришествия Мессии, тогда бы мы немножко смогли бы понять ихнюю тоску, которую они в себе имеют. Но мы знаем, прежде чем Господь откроется евреям, должна община невеста из наций пережить свое завершение. Она должна пережить изменения и восхищение. А потом Бог откроется народу израильскому. Все эти вещи находятся в пределах достигаемости. Я не знаю, что на меня сошло сегодня, но когда я приземлился в Цюрихе, то меня что-то побудило к молитве. И я знал то, что можно молиться сидя, можно молиться стоя, и также можно молиться, преклонив колени. И то, что до сих пор со мной не случалось, это случилось сегодня. Там, в аэропорте, я искал себе спокойное место. Некоторые люди ходили туда и сюда, и меня что-то побуждало встать на мои колени. Я сначала был выплакался перед моим Богом. И я сказал: «Господь, время такое серьезное. Час и час Твоего пришествия так близок. Что я должен принести Твоему народу?» Меня не интересовало, кто ходил туда и сюда. Меня интересовало только одно — чтобы народу Божьему принести Слово Господне. И не с какой-нибудь человеческой демонстрацией, но с доказательством Духа и силы. Человек может возвысить свой голос, он может поднять свой кулак, он может произвести собственное впечатление или нажим, но этого Бог не хочет. И Богу также не угоден твой доклад, где будет говориться о проблемах этого времени. Все, что Бог хочет, это то, чтобы всем людям пришла помощь, и чтобы они пришли к познанию истины. И в первую очередь Бог устанавливает свое слово к своей общине. И прежде чем я это забуду, когда я отсюда в прошлое воскресенье, в декабре после собрания, поехал домой, произошло что-то странное. И примерно 130 или 135 километров от Крефельда, посреди всей снежной бури, и все, что там было в непогоде, то я посмотрел в небеса и вижу радугу. В таком великолепии и славе, которая пробивалась через облака. В дождливые дни, это я уже часто видел, там и здесь. Однажды даже так близко и так мощно, в Высокой Саксонии, так то, что я подумал, то, что можно было туда пойти и прикоснуться к этой радуге. Но сейчас, когда я ехал домой, при зимней погоде, я увидел эту радугу. И я должен вам сказать то, что это меня внутри побудило. Я сказал: «Господь, хочешь ли ты мне через это сказать то, что ты свой завет соблюдаешь навеки? Хочешь ли ты мне через это сказать то, что завет, который ты заключил на кресте, на Голгофе, то, что это нерушимый, неразрывный завет, который останется и проходит через всю погоду, через все высоты и глубины. Что же мне вам сказать? Я остановился, и я в первую очередь поблагодарил моего Бога. Я не обращаю так много сильно на такие вещи и не всегда даю им значение, но это просто проговорило ко мне. Но теперь идет следующее. Когда я по пути сюда, не в Цюрих, но когда я ехал в Бад Дюрхайм и проехал Крефельд, на том же самом месте, может быть, пару сотен метров слева или справа, без всякого облака в небе, слева, возле солнца, перед моими глазами, сформировалось точно такое же лицо Господа, как вы это имеете в брошюре, которая называется «Слово Божье пребудет во веки вечные». Во мгновение ока солнце было здесь, сразу же, и если посмотреть отсюда, то слева, возле солнца. Я хотел остановиться, но на автобане нельзя останавливаться. У вас, конечно же, тоже нет. И я сказал: «Мой Господь, я хочу, по крайней мере, удержать эту картину». Это, может быть, длилось 2-3 минуты. Было показано справа налево. Так как картина в облаке, когда Господь говорил брату Бранхаму, я сказал снова: «Боже мой, есть ли в этом что-то особенное, то, что ты хочешь сделать, то, что ты хочешь сказать, есть ли там что-то, что ты хочешь предпринять, тогда дай мне это знать». И я хочу вас всех об этом сердечно попросить. У меня впереди 3 недели без всякого богослужения, где я смогу находиться в тишине, недалеко отсюда. Вспоминайте меня в ваших молитвах. Мы вошли в последнюю стадию. И мы видим это, как все газеты повествуют об этом, через все объявления и все, что происходит на этой земле. И эта статья, я не знаю, читал ли я ее уже в последний раз здесь, о Папе Римском. Здесь говорится, в одном интервью, в одном французском журнале говорит такой и такой: для приготовления Всемирной конференции на высшем уровне Папа Римский разослал по всему миру 5 самых лучших дипломатов. Папа Римский верит, то, что результаты конференции из Хельсинки были мертворожденной сделкой, не были приняты серьезным образом. Но Всемирная конференция на высшем уровне под подкровительством Папы Римского принудит всю землю к миру, потому что церковь не заражена ядом и не знает никаких политических блоков. Здесь можно увидеть эту фотографию. Это было в наших газетах. Я хочу только коротко подойти к некоторым вещам, которые лежат сегодня на моем сердце. Слово для этой проповеди находится в Бытие 24 главе, где был отправлен Элизар, которого отправил Авраам, чтобы найти и избрать для Исаака невесту. Вы все знаете эту историю. Вы знаете, каким образом Элизар старался не только, чтобы пойти туда, но он свое дело принес там в молитве. Речь шла о невесте для Исаака. Ему было сказано, в какой дом ему нужно было пойти, куда ему нужно было отправиться и что ему нужно было делать. И здесь написано в Бытие, 24 главе, с 11 стиха. «Там он оставил верблюдов вне города, у колодца с водой, вечернее время, в то время, когда женщины выходят черпать воду. Затем он стал молиться: «О Господи, Боже, господина моего Авраама, пошли мне сегодня успех и окажи милость господину моему Аврааму. Вот я стою теперь здесь, у источника, и дочери жителей города выйдут, чтобы черпать воду. Если же я скажу девице: наклони, пожалуйста, кувшин твой, чтобы я мог напиться, и она ответит мне: пей, я дам напиться и верблюдам твоим, то да будет она тою, которую ты определил для раба твоего Исаака. И из этого я узнаю, что ты оказал милость господину моему». Нам всем известна эта история. Элизар, у него было пророческое поручение. Авраам был пророком. Мы знаем то, что Ветхий Завет — это тень, прообраз спасительной истории Нового Завета. Это было вечернее время. Он не отправился в пустыню. Он отправился к источнику, к тому месту, куда люди вправе приходили, чтобы черпать воду. Если я подумаю об Иоанне, 4 главе, о нашем Господе Иисусе, он подошел к колодцу Иакова, и туда приходили другие, и также там была та женщина, которая хотела черпать воды. И Господь говорит ей: дай мне пить. И она сказала: у нас нету никакого общения с друг другом. И он сказал: если бы ты знала, кто это, который говорит с тобой, тогда бы ты попросила его, и он дал бы тебе пить живую воду. Драгоценные друзья, возлюбленные братья и сестры, я не пророк. Но Бог нам в этом поколении оставил, дал пророческое послание. Пророческое послание, о котором мы не должны спорить, но должны пойти к Божьему источнику и найти тех, которые принадлежат к невесте Агнца. И он не только пошел туда, он молился, так мы это читали. Затем он стал молиться: «Господи, Боже, господина моего Авраама, пошли мне сегодня успех и окажи милость господину моему Аврааму. Как выглядит с тобой и со мной? Когда мы говорим с людьми, когда мы к ним обращаемся, помолились ли мы прежде, могли ли мы принести перед Господом это дело? Действительно ли это стало делом нашего сердца? Или же это какие-то мелочи, которые мы представляем? Братья, сестры, драгоценные друзья, у нас нету времени, чтобы дискутировать о каких-то мелочах, незначительных вещах. Мы должны сконцентрироваться на важном деле. И это есть пророческое послание для вызова и приготовления общины невесты Иисуса Христа. О незначительных вещах мы можем все иметь разные мнения. И Павел пишет в послании к Колоссянам, он упоминает это также коротко в Коринфянах или в Римлянах, о днях и о пище и о тех и других вещах. И он говорит, каждый пусть делает так перед Господом, как он это делает. Но одно мы имеем что-то общее. Богом открытое пророческое послание для этого времени. И я вам скажу, есть много голодных душ, и мы установим одно. Будь это в свободных церквях или в церквях, ведь через харизматическое движение некоторые вещи пришли в движение, и можно было бы здесь и там иметь некий подход, чтобы можно было реально с Божьей мудростью принести Божью программу. Без всяких аргументов, без всяких споров. Просто, как брат Брандхам сказал в одном месте, действительно ли вы такие соленые, то, что другие начинают жаждать, и тогда они будут вас просить, чтобы вы дали им воду жизни. Нужно быть Богом помилованным, чтобы другим можно было предложить милость. И в этом нам поможет Господь. Я думаю, то, что община живого Бога должна заново осознать свое Божье поручение и послание. И я хочу сегодня изложить из обыкновенной области точно так же хорошо, как и из сверхъестественной. Когда Бог сотворил землю, то Он сотворил все условия для всякой жизни, которая вообще должна быть там. Каждое фруктовое дерево, каждое растение, пшеница на поле, что бы это ни было, Бог проговорил, и при этом все останется, покамись небо и земля существуют. Все условия для обыкновенной жизни Бог вложил в обыкновенную область. И нету ни одного единственного человека, который бы мог хоть одно единственное дело сделать лучше. Все было сделано совершенно. Посев и урожай, лето и зима, день и ночь, все предписания, они были введены Богом. Господь проговорил, да произведет земля деревья. И она их произвела. Мы их видим еще сегодня. Все, что Бог изрек, Он все это вставил в определенный порядок. И в земных, и в обыкновенных вещах Он установил условия, чтобы то дело, которое Он хотел предпринять, чтобы оно могло быть исполнено. Когда Бог, и извините меня за этот пример, когда Он сказал первому человеку, «Плодитесь и размножайтесь», извините, кто из нас мог бы объяснить это великое чудо, которое мы видим ежедневно вокруг нас? Извините это замечание. Из бесформенной массы появляется человек. Сразу, может быть, не видишь глаза, уши, ноги или что-нибудь другое, но Бог изрек закон. Он установил определенный порядок, и при этом все останется. Самое великое чудо. Каждый человек является чудом Божьим. Бог так это определил. Но мы еще пойдем дальше. Из бесформенной массы мы, может быть, еще ничего не видим. Но так как Бог это определил, кто же соединяет все эти вещи? Кто дарует развитие? Кто делает всю планировку? Разве человек? Всемогущий Бог. Он в каждой земной области, во всем творении, которое Он сотворил, Он установил определенные законы и порядки. И Он бодрствует над этим, чтобы они все пришли к исполнению. Если земледелец сеет свою пшеницу, тогда он уже вправе может подумать об урожае, который он соберет. Но если он захотел бы подумать о том, когда придет тот момент, переход от смерти в жизнь, если бы он хотел бы позаботиться о том, чтобы разрыть землю и разглядеть пшеничное зерно, и увидел бы то, что все идет от одной стадии к другой, тогда бы он все это дело уничтожил. Все, что он делает, он сеет в вере. И Бог дает рост. Бог дает процветание. Бог дает урожай. Потому что Бог это так установил. Во всей обыкновенной области Бог все распределил. И я мог бы сегодня обратиться ко всему миру, ко всему научному миру. Мог бы хоть один из этих умных голов хоть в наименьшем сделать что-то лучше, чем то, что Бог сделал. И они все должны были бы стоять молча. И сказали бы, то, что все совершено, то, что Бог сотворил. Мы сейчас подойдем к духовной области. Мы уже не можем объяснить земное. Мы уже в обыкновенной области останавливаемся стоять перед Божьими чудесами, которые мы видим. Объясните мне, как картошку бросают в землю, и она полностью сгнивает, а потом приходит такой урожай с целой кучей картошек. Можете ли вы мне это объяснить? Это никто не может объяснить. Божий закон так это установил. Бог это так изрек. В принципе, взять чудо Божье в обыкновенной области. И знаете, к чему я хочу подойти? Я недостаточно умен, как сын фермера, чтобы говорить здесь такие вещи. Но я хочу подойти к одному делу. Есть многие, которые хотят объяснить Божье исцеление. Если мы уже не находимся в состоянии, чтобы объяснить чудеса в обыкновенной области, но должны их просто акцептировать и Бога за это благодарить, должны ли мы тогда начинать в сверхъестественных вещах что-то объяснять? Кто хочет объяснить исцеление? Кто хочет объяснить сверхъестественные вещи? Если мы уже обыкновенное не можем объяснить, но просто должны стоять молча и говорить: «Господь, все это Ты прекрасным образом распределил». И ведь в Слове Божьем уже говорится, все, что Бог сделал, было очень хорошо. И к этому ничто нельзя прибавить, и ничто нельзя от этого отнять. Как жить выглядит сейчас о сверхъестественной области? Бог является сверхъестественным существом, и все жить Он позаботился об обыкновенных людях. Разве Он не должен намного более позаботиться о тех людях, которые были предназначены из обыкновенной области перейти в сверхъестественную область? Разве Бог не должен позаботиться обо всем? Мы находимся в таком времени, где изменение наших тел должно произойти. И я вам скажу просто и ясно, так как в обыкновенной, в земной области никто не должен заботиться о чем-то, но просто должен следовать закону природы и должен поступать согласно обыкновенной области. Остальное все нужно передать Богу. Так оно и в духовном. Павел говорит в 1 Коринфянам 15 главе, «Сеется земное тело, воскрешается духовное тело». Я однажды имел разговор с одним человеком. Он был очень просвещен, и он сказал, «Где же небеса, о которых вы говорите?» «Да, я сказал, небеса должны быть сверху». Он сказал, «А где же верх?» Я сказал, «Верх есть верх». А он сказал, «Откуда вы знаете, что это верх?» Вы знаете, люди, которые сами себе кажутся такими умными или смышленными, они иногда дурнее, чем полиция иногда разрешает. Все, в чем мы нуждаемся, это чтобы мы были людьми веры. И если в моей Библии написано то, что Господь сошел в нижние пределы, тогда это правда. И если же написано то, что на третий день Он воскрес из мертвых, и то, что сошедший вниз, так жить и вошел вверх, и то, что Он пленил плен и увел с собой, и дал людям дары, тогда я верю в это от всего сердца. Нам не надо ничего объяснять, но только следовать за сверхъестественными Божьими законами. И это есть закон Духа, который оживляет не буква, но Дух, который производит во всех нас жизнь. Возлюбленные, Бог нам даровал вечную жизнь через веру в Иисуса Христа, нашего Господа. Иисус Христос, Сын Божий, умер на кресте на Голгофе, чтобы мы через Него стали сыновьями Божьими. И так точно, как по земному все приходят по образу Адама, точно так же мы духовно были преображены в образ Христа. Вы, может быть, сегодня скажете, «Да, как жить выглядит дело со мной и как выглядит с тем и другим?» Не беспокойся. Доверяй твоему Богу то, что Он, начатое дело, приведет к завершению. И когда я слышал, как брат Бранхам сказал, «Прежде чем Бог Господь сотворил рыбу, то Он сотворил прежде воду, чтобы она могла там плавать». Бог ничего не забыл. Бог абсолютно позаботился обо всем. И если мы просмотрим и прочитаем в Библии, когда тело Иисуса было положено в гробницу, там говорится так прекрасно, и Мария и другие женщины пошли гробницы, и они хотели увидеть тело Иисуса. Одно я вам хочу сегодня сказать. Господа Иисуса в гробнице, как мертвого, никто не видел. Его видели на кресте. Он был снят с креста Иосифом из Аримафеи и был положен в гробницу. Но мертвого Господа Иисуса Христа никто в гробнице не видел. И когда они хотели туда прийти, чтобы увидеть тело, то они увидели одного ангела, сидящего на стороне головы, а другого на стороне ног. И ответ гласил: «Я знаю, кого вы ищете. Вы ищете Иисуса распятого. Его нету здесь. Он воскрес. Что вы ищете живого посреди мертвых? Иисус воскрес. И Он дал нам уверенность, убежденность, то, что и мы с Ним воскреснем. И это есть обещание Божье, так как обыкновенные законы из года в год проявляются, точно так же Бог все проявит то, что к сверхъестественной области принадлежит. Вы можете сказать, как оно должно произойти? Да, если вы можете мне сказать, как пшеничное зерно, ведь сначала появляется зеленый листик, потом появляется стебелек, и там даже не видать еще никакой пшеницы, там ничего не видишь. А потом, когда исполняется время, приходит время, тогда оно проявляется. Но объясните мне, где находится пшеница, если сначала выходит этот зеленый стебель и лежит листок. Где же находится пшеница, пшеничное зерно? Где находится яблоко на дереве, когда сок выходит и появляются сначала почки, а потом видно листья на ветках? Где же то яблоко? Оно появляется великолепным образом позже на дереве. Как оно приходит туда? И кто это все так сделал? Знаете что? Наш Творец, Он славный Творец. Великий Бог, всемогущий Бог. И я скажу сегодня, если Он позаботился так о обыкновенной области, которая проходящая, итак, мы читаем это в послании к Римлянам, 8 главе. То, что все творение предано погибели, и все ожидает с нетерпением откровения сынов Божьих. Если же Бог позаботился о обыкновенной области и о всех неверующих атеистов, которые неблагодарны и отрицают Бога, то насколько жить больше Он позаботиться о своих сыновьях и дочерях в сверхъестественной области. Аллилуйя! Это наполняет мое сердце глубокой радостью, благодарностью, миром и уверенностью, и верой. Я недавно прочитал одно предложение от одного американского проповедника пробуждения. Он сказал: самый великий грех, который находится посреди народа Божьего, это есть уныние. Это их уныние. И он продолжил дальше и сказал: в твоем унынии скрывается неверие. И я испугался. И я подумал, то, что мне даже не надо дальше читать. Я ведь не читатель книг. Я очень могу плохо читать. И я подумал, это ведь моя проповедь. В унынии скрывается неверие, а в мужестве скрыта вера, и она проявляется. О, я подумал, это ведь прекрасное дело. Есть разные виды мужества, но это не стояло в этой книге. Это просто был такой раздел я должен был просто об этом подумать. И я сказал: «Господь, книгу мне дальше не надо читать. Вступление сказало уже обо всем, чему я должен был научиться. И именно ты и я, как дети Божьего обетования в этом времени, должны быть, как Иисус Навин и Калиф, наполнены полной веры, убежденности и мужества, и должны друг друга укреплять во имя Господа». Это есть вера. Есть дерзость и есть мужество. Давид ведь не был дерзким, когда он выступил перед Голиафом. Он ведь не сказал: «Эх, послушай-ка, ведь для меня это ж какая-то мелочь здесь». Он не был дерзким. Он имел Божье мужество. Он знал через Духа Божьего в своем сердце то, что неверующий филистимлян не имеет никакого права, чтобы поносить народ Божий и его обсмеивать и подавлять. Он имел мужество с верой, и он никого не спрашивал и не говорил с плотью и кровью. Но он сказал: «Ты выходишь с мечом и щитом и со всем возможным, а я выхожу во имя Господня». Я могу себе представить Голиафа, который смеялся на все лицо и сказал: «Таким дурачком может быть только этот мальчик. Но это я не хочу ему засчитывать. Если б он был бы мужчиной, то он думал и поступал бы по-другому. Но этот мальчик ведь еще не имеет жизненного опыта. Он выходит мне навстречу с прощой. Так спокойно. Он выходит без всякого оружия. Его ведь он отложил. Он дал его Саулу назад. Но в его сердце находилась вероубежденность. Он знал, для какой цели он туда пошел. В первую очередь, чтобы принести своим братьям пищевые продукты. Это ведь прекрасное дело. Дать пищу тем, которые находятся в битве. Это очень прекрасно. Но это было недостаточно ему, чтобы принести пищу тем, которые находятся в битве, но являются трусами, чтобы действительно выйти в эту битву и чтобы принять этот вызов. Когда Давид передал пищу своим братьям, то он обсмотрел всю ситуацию. Тогда он понял то, что он не только пришел сюда, чтобы принести пищу, но чтобы пережить победу Божью и чтобы народу израильскому принести ее. Ведь это ж есть то дело, о котором сейчас идет речь. Мы не находимся здесь только для того, чтобы раздавать Божью пищу. Мы находимся здесь, чтобы победу Божью в стане Божьем не только чтобы ее возвещать, но чтобы ее пережить, чтобы принести ее домой. Иисус Навин и Калеб были мужественными и были сильными не только в конце, но уже в начале. И знаете что? Когда Калеб приступил к своему наследству, то он сказал: «Послушай-ка, раб Моисей сказал то, что мне должна быть дана эта земля». И он сказал: «Я сегодня еще точно так же силен, как 40 лет назад, когда мы вышли». Я спрашиваю тебя и себя сегодня. Стали ли мы слабее в вере, или мы стали сильнее? Лишали ли мы друг друга мужества, или же мы друг друга ободряли? Стояли ли мы с друг другом в битве, которая на нас сошла? Или же мы наносили друг другу удар в спину? В тот момент, где народ Божий посреди друг друга не является единым, тогда врагу не надо больше ни о чем беспокоиться. Но в тот момент, где мы становимся одним сердцем и одной душою и становимся на сторону Божью, мужественно и сильно, тогда врагу становится ужасно и страшно. Я вам скажу сегодня, Бог в естественной сфере позаботился самым лучшим образом. Он позаботился о сверхъестественной сфере еще лучше. И мы войдем в славу Божью с великим победоносным триумфальным шествием. И 24-й псалм еще раз исполнится. Откройтесь, вы, древние врата, и впустите царя. Когда наш Господь возвратится, чтобы забрать своих, ты можешь сказать, да, у меня еще это и еще другое. Это я тоже имею. Но кроме того и другого я имею еще что-то вечное, что-то божественное. И вера ведь есть победа, которая уже победила мир. Господь говорит, найдет ли Сын Человеческий веру на земле, когда Он придет? Я скажу вам еще что-то. Мы живем в таком времени, где есть такая привычка, и я не хочу никому что-то причинить, я делаю точно так же. И всегда говорится, на, как у тебя дела? А потом кладут старую пластинку, которая уже 100 раз была проиграна, и в этой пластинке уже есть где-то царапины, и она уже так и так уже не играет нормально, но эту пластинку все заново кладут и говорят, ах, знаешь, у меня так все плохо, и все вещи так выглядят ужасно, и кладут заново старую пластинку неверия. Все заново. Вместо того, чтобы разбить вдребезги этот аппарат. И чтобы могли новое пережить с нашим Богом. И час, и время пришло, где мы должны перестать быть людьми обычного типа. И где мы даже иногда заботимся о неприятных вещах этого мира. Мы должны быть поставлены на высшее основание и радоваться в том, то, что Бог нам по милости даровал. Бог позаботился об обоих вещах, об естественной сфере и об сверхъестественной. Он установил законы, порядки и правила. И вы можете сказать, да, рождение и весь процесс земного человека — это ведь чудо. Я скажу вам, новое рождение и совмещение тела Иисуса Христа, оно тоже является чудом. И Бог есть Бог, который производит чудеса. Не ты и не я, но Бог соединяет вместе. Нету ни одного мужчины, извините меня, который бы сказал, я сейчас сделаю мою часть. Бог перенимает в тот момент всю ответственность. Мы имеем только одну ответственность, чтобы семя открытого слова могли вложить в сердца человеческие. И попросить Бога, чтобы оно было оплодотворено Святым Духом. И больше нам ни о чем не надо заботиться. Бог дарует рост. Он дарует процветание. И я вам скажу, Бог не потерпит никакую неудачу. Мы, может быть, по-земному иногда говорим, ах, да, там находится какое-то проклятие в семье, то или другое. Нету никакого проклятия в семье Божьей. Проклятие было убрано на кресте, на Голгофе. Когда Иисус Христос за нас, так оно написано, стал проклятием и взял на себя грех и вину, Он произвел полное искупление. Он на третий день воскрес из мертвых. Это моя уверенность. То, что и мое смертное тело будет изменено. И это ведь есть тоже твоя уверенность, драгоценное дитё Божье. Не давай себя обворовывать, не позволяй себе это оспаривать. Это сверхъестественный Божий закон. Я спрашиваю вас, может ли неверующий человек естественные законы Божьи обессилить? Может ли он повелеть ветрам или дождю, или чему-нибудь другому? Вообще даже нет. Нету никого, кто смог бы в Божьи дела внести халтуру. Действительно, никто. Он — Господь небес и земли. Он позаботился о естественной сфере. И дайте мне это тоже сказать. Я ведь имел привилегию, чтобы находиться во многих странах. И мы живем здесь, в Западной Европе, не как в Индии, где люди умирают от голода, потому что нету в достатке земной пищи. Это только отчасти правда. Это только половинчатая правда. Знаете, в чем заключается правда? То, что у бедных людей нету рупий, чтобы купить продукты. Это вторая часть правды. Я проходил по улицам Калькутты. Я видел здесь скелетов на улицах. А 10 метров дальше самый огромный магазин со всеми вещами, с фруктами и с хлебом. Но там, на улице, умирали люди. Не потому, что не было продуктов питания, но потому, что эти люди не имели денег, чтобы купить себе продукты. Бог позаботился также в земном обо всех вещах. К сожалению, люди не поняли того, то, что они должны делить и давать тому, у которого ничего нету. Но эту несправедливость мы должны терпеть. В духовном Бог тоже позаботился обо всем. Никому не надо голодать. Никому не надо умирать духовной смертью. Ведь у пророка Исаии написано: «Придите ко мне и купите бесплатно хлеб и молоко. Пейте и ешьте, чтоб вы были насыщены». Ведь за все было заплачено на кресте на Голгофе. Полное искупление души, полное исцеление тела, и уже изменение тел было уже включено во все искупительное дело. Святое Писание говорит в 1 Иоанне 3 главе с 1 стиха. Там говорится: «Еще не открылось, чем мы будем, но когда оно явится, тогда мы будем подобны Ему». Кто может это охватить? Кто может это понять? Кто может это объяснить? Мы будем подобны нашему Господу, изменены в Его образ. Незаслуженная милость, милосердие и любовь Божья, которая досталась тебе и мне. Если сегодня есть такая душа в этом помещении, которая милость Божью еще не распознала, возлюбленное и драгоценное человеческое сердце, Бог не хочет, чтобы ты в неверии и в твоем грехе умер. Бог хочет, чтобы ты пришел к вере и чтобы ты жил, вечно жил. Эта жизнь, она проходящая, а жизнь там она вечная. Господь зовет тебя сегодня. И если ты еще не последовал за этим призывом, тогда сделай это сегодня. Это будет самый прекрасный день в твоей жизни. Не забудьте это. Бог в естественной сфере и в сверхъестественной сфере позаботился обо всем. Ведь естественную сферу мы можем видеть, мы можем замечать, как все вещи здесь происходят, каждый год заново Бог нам проповедует, все творение приносит свой плод, а потом оно умирает, а весной приходит новая жизнь и появляются новые плоды. Всегда новая проповедь о жизни, о смерти и о воскресении. Мы были предназначены к жизни, к вечной жизни. Давайте не будем заботиться ни о чем. Так как в земном семя бросается в землю и потом появляется, выходит, точно так же и все, которые усопли во Христе, они воскреснут. И мы, которые останемся в живых, мы будем изменены. И именно в один момент это произойдет. Наш Бог, Он есть великий, славный, прекрасный Бог. Не какой-нибудь доклад о всемогущей силе Божьей, но переживание всемогущей силы Божьей, чтобы искупительная сила, сила исцеления, изменяющая сила Божья могла мощно проявиться. Так, чтобы мы Бога почитали в вере. Не забудьте это. В унынии скрывается неверие. В Божьем мужестве скрывается вера. Пушить мы будем мужественными и сильными и будем продвигаться вперед в вере с нашим Господом, пока мы не перейдем к видению. Так точно, как Он начал дело, точно так же Он его и завершит. Так точно, как есть посев, так точно будет урожай. Так говорит Божье Слово. И этому мы верим. И Господь додарует это мне, Он додарует это всем нам. По милости. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, вместе мы приходим перед Твоим святым лицом, о Боже. И именно в драгоценном и святом имени нашего Господа Иисуса Христа. Господь, Ты видел все руки. Ты проверил все сердца. Ты знаешь, в чем каждый в отдельности нуждается. О, Господь, мы приходим к Тебе в полной вере. То, что Ты сейчас каждую молитву услышишь и спасешь каждого грешника и исцелишь каждую болезнь. О, Боже, приди с Твоим присутствием и наполни это помещение особенным образом. Ах, я благодарю Тебя, Ты присутствующий, согласно Твоего обетования. Ты позаботился об естественной сфере. Насколько же более Ты заботишься об сверхъестественной сфере? Ты позаботился о временных вещах, о всех животных, о всех вещах. О, Боже! Насколько более Ты заботишься о вечных делах, о Твоих сыновьях и дочерях, которых Ты так дорого искупил на кресте, на Голгофе. Спаситель, я благодарю Тебя в этом часу. Ты даже забрал власть у смерти и привел на свет вечную жизнь. И Ты нас перевел из ночи и греха в свой свет. Я благодарю Тебя за это и прошу Тебя, Господь, спаси всех потерянных, исцели всех больных, укрепи всех слабых, утешь всех печальных, даруй мужество всем унылым. О Боже, даруй нового оживления через Твоего Святого Духа. Действуй мощным образом в этом часу, о Боже. Когда мы призываем Тебя, тогда Ты слышишь. Ты не глухой. Ты живой Бог. Ах, Господь, прими благодарность от сердца за Твое Слово, и пусть мне удастся и всем Твоим рабам, как Элизару, чтобы можно было взять пророческое слово и прийти к источнику жизни, ибо туда придет невеста, чтобы быть напоенной, чтобы быть ободренной. Я благодарю Тебя за это. Как Ревека вышла из города, или же другие, точно так же все выйдут из организации и придут к источнику живого Бога, к вечному источнику, к живым водам. О, сделай нас такими, как Элиезер, мой Господь, настоящими носителями пророческого послания в этом времени. Ах, возлюбленный Господь, будь милостив мне и будь нам все милостив. И прости, и омой нас в драгоценной крови Иисуса, в милостивом очищающем потоке. Господь, только Тебе одному я хочу посвятить мою жизнь сейчас и во веки вечные. Я Твой. О, пусть жить Твое благословение и Твоя милость сойдет на всех нас во имя Иисуса. Аминь.